Переход, который они сделали за первый день, оказался тяжелым. Они шли вверх по каньону через овечий лагерь, мимо весов и границы леса, шли через ледники и снежные сугробы высотой в несколько сот футов, перевалили через Великий Чилкут, который тянется между солеными и пресными водами и как грозный страж охраняет подступы к печальному пустынному северу. Они благополучно проделали весь путь по целой цепи замерзших озер в кратерах потухших вулканов и поздно ночью добрались до большого лагеря у озера Беннет, где тысячи золотоискателей строили лодки, готовясь к весеннему ледоходу. Тут Бек вырыл себе нору в снегу и уснул сном утомленного праведника. Но выспаться не удалось. Его очень скоро извлекли из ямы и во мраке морозной ночи запрягли в нарты вместе с другими собаками. В тот день они прошли 40 миль, так как дорога была укатана. Зато на другой день и в течение еще многих дней они были вынуждены сами прокладывать себе тропу в снегу, сильно уставали и шли медленнее. Обычно Перро шагал впереди упряжки и утаптывал снег своими лыжами, чтобы собакам легче было бежать, а Франсуа поворотным шестом направлял нарты. По временам они с Перро менялись, но это бывало нечасто. Перро торопился, и притом он считал, что лучше Франсуа умеет определять на глаз толщину льда, а это было очень важно, так как осенний лед был еще очень и очень ненадежен. В местах, где течение быстрое, его и вовсе не было. Изо дня в день, казалось, им конца не будет этим дням, Бек шел в упряжке. Привал делали всегда лишь с наступлением темноты, а едва только небо начинало светлеть, нарты уже мчались дальше, оставляя позади милю за милей, и только опять вечером в темноте разбивали лагерь. Собаки получали свою порцию рыбы и зарывались в снег, чтобы поспать. У Бека аппетит был волчий. Его дневной паек состоял из 1,5 фунтов вяленой лососины, а ему этого хватало на один зуб. Он никогда не наедался досыта и постоянно испытывал муки голода, а между тем другие собаки, весившие меньше и более приспособленные к такой жизни, получали только по фунту рыбы и умудрялись как-то сохранять бодрость и силы. Бек очень скоро перестал привередничать, как когда-то дома на юге. У него была привычка есть не спеша, разборчиво, но он скоро заметил, что его товарищи, быстро покончив со своими порциями, таскали у него недоеденные куски. Уберечь свой паек ему не удавалось. В то время как он сражался с 2 или 3 ворами, его рыба исчезала в пасти других. Тогда он стал есть так же быстро, как они. Голод до такой степени мучил его, что он готов был унизиться до кражи. Он наблюдал, как делают это другие, и учился у них. Приметив, что Пайк, один из новичков, хитрый притворщик и вор, ловко стащил ломтик грудинки у Перро, когда тот отвернулся, Бек на другой день проделал тот же маневр и, схватив весь кусок грудинки, удрал. Поднялась страшная суматоха, но он остался вне подозрений, а за его преступление наказали Даба, растяпу, который всегда попадался. Эта первая кража показала, что Бек способен выжить и в суровых условиях Севера. Она свидетельствовала об его умении приспосабливаться к новой обстановке. Не будь у него такой способности, ему грозила бы скорая и мучительная смерть. Кроме того, кража была началом его морального падения. Все его прежние нравственные понятия рушились. В беспощадно жестокой борьбе за существование они были только лишней обузой. Они были уместны на юге, где царил закон любви и дружбы. Там следовало уважать чужую собственность и щадить других. А здесь, на севере, царил закон дубины и клыка, и только дурак стал бы здесь соблюдать честность, которая мешает жить и преуспевать. Конечно, Бек не рассуждал так. Он попросту инстинктивно приноравливался к новым условиям. Никогда в жизни он не уклонялся от борьбы, даже когда силы были неравны. Однако палка человека в красном свитере вколотила ему более примитивные, но жизненно необходимые правила поведения. Пока Бек оставался цивилизованной собакой, Он готов был умереть во имя своих идей морального порядка, скажем, защищая хлыст для верховой езды, принадлежащий судье Миллеру. Теперь же его готовность пренебречь этими идеями и спасать собственную шкуру показывала, что он возвращается в первобытное состояние. Воровал он не из любви к искусству, а подчиняясь настойчивым требованиям пустого желудка. Он грабил не открыто, а потихоньку, со всякими предосторожностями, ибо уважал закон дубины и клыка. Словом, он делал все то, что делать было легче, чем не делать. Он развивался, или, вернее, дичал, очень быстро. Мускулы у него стали крепкими, как железо, и он теперь был нечувствителен ко всякой обыкновенной боли. Он получал хорошую закалку и внешнюю, и внутреннюю. Есть он мог всякую пищу, хотя бы самую противную и неудобоваримую, и желудок его извлекал из съеденного все, что было в нем питательного, до последней крупицы, а кровь разносила переработанную пищу в самые отдаленные уголки тела, вырабатывая из нее крепчайшую и прочнейшую ткань. У Бека было превосходное зрение и тонкое обоняние, а слух достиг такой остроты, что он даже во сне слышал самый тихий звук и распознавал, что этот звук возвещает — спокойствие или опасность. Он научился выгрызать лед, намерзший у него между пальцами, и когда ему хотелось пить, а вода в водоеме была покрыта толстым слоем льда, он умел пробивать его своими сильными передними лапами. Но самой примечательной была способность Бека чуять ветер. Он предугадывал его направление за целую ночь вперед, и в совершенно тихие вечера он выкапывал себе нору под деревом или на берегу в таком месте, что если потом налетал ветер, его нора всегда оказывалась с подветренной стороны, и в ней было тепло и уютно. Все это Бек постигал не только опытом. В нем всколыхнулись давно заглохшие первобытные инстинкты, а то, что он унаследовал от многих поколений прирученных предков, наоборот, отмирало. Смутными, невнятными голосами заговорила в нем далекая юность его рода, то время, когда дикие собаки стаями рыскали по девственным лесам и, загоняя добычу, убивали ее. И Бек скоро научился пускать в ход когти и зубы. У него появилась быстрая волчья хватка. Так именно дрались его забытые предки. Оживало в нем далекое прошлое и те старые повадки, что были наследственными в его роде и передавались из поколения в поколение, теперь стали его повадками. Он усвоил их без всяких усилий, не видя в них ничего нового и удивительного, как будто они всегда были ему свойственны. И когда в тихие холодные ночи Бек поднимал морду к звездам и выл, протяжно и долго, по-волчьи, это его предки, давно обратившиеся в прах, выли в нем, как выли они на звезды веками. В вое Бека звучали те же самые ноты, в нем изливалась тоска и все чувства, рожденные в душе тишиной, мраком и холодом. Так, словно в доказательство того, что все мы — марионетки в руках природы, древняя песнь предков рвалась из груди Бека, и он постепенно возвращался к истокам своего рода. А случилось это потому, что люди на севере нашли желтый металл, и еще потому, что подручный садовника, Мануэль, получал жалование, которого едва хватало на нужды жены, и в атаге отпрысков маленьких копий его самого.